Говорит радио «Свобода». Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко объявил голодовку в знак протеста против имевших место, как он уверен, фальсификаций на выборах.
Остановить наши акции может четкий отклик со стороны Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Министерство обороны России заявляет о том, что ракета, сбившая малазийский «Боинг» в небе над Донбассом, стояла на вооружении полка украинских вооруженных сил.
Минобороны говорит упорно о ракете 9М-38. Тогда как сходится на том, что МА-17 был сбит ракетой 9М-38М1.
Возможно ли, что сотрудничество Сергея Скрипаля с испанской разведкой могло быть причиной покушения на его жизнь?
То, что человека пытаются отравить, если он действительно занимался кооперацией с испанскими следственными какими-то органами, ну, наводит тоже на очень серьезные какие-то мысли.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 17 сентября. Итак, жители Владивостока вышли сегодня к зданию городской администрации на стихийную акцию протеста против фальсификации на прошедших выборах губернатора Приморья. По словам очевидцев, число протестующих достигало 2000 человек. К стихийному митингу призвал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, заявивший о фальсификациях. На протяжении почти всего периода подсчета голосов вечером 16 сентября и до утра 17 Ищенко лидировал. Однако по итогам подсчета 99% голосов первое место занял исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко. С Андреем Ищенко, объявившим голодовку в знак протеста против фальсификации на выборах, побеседовал наш корреспондент Александр Валиев.
Вы обвиняете ваш местный ЦИК в фальсификациях и вбросах. Победу вас украли, на ваш взгляд.
Да, абсолютно верно.
Вот вопрос мой такой. На ваш взгляд, опять-таки, эта акция, она была совершена после согласования с Кремлем или это вот такая вот импровизация на местном уровне?
У меня информация вчерашнего вечера. Геннадий Андреевич Зюганов звонил Эле Памфиловой с вопросом о том, что у нас здесь это безобразие происходит по ступам, подвозам и по фальсификациям на этом участке. На что она ответила? Я звонил в Приморье, не могу, говорит, никаким образом влиять на край избирком Приморского края. Он у меня вышел под контроль. Это были ее слова. В целом у нас здесь произошла какая ситуация? У нас в нескольких регионах второй тур, да, губернаторских выборов был в четырех. И только одна территория, выборы были назначены ровно через неделю. То есть сделано это было преднамеренно для того, чтобы я, как оппозиционный кандидат, не успел мобилизовать своих избирателей.
Кремль сейчас как должен себя повести? То, что они вышли из-под контроля Памфиловой, я в это могу поверить. Но то, что они повели себя вот таким вот образом, не согласовав это с администрацией президента, ну вот в это поверить уже сложнее, как вы считаете?
Я думаю, что в администрации президента работают грамотные специалисты и руководители. И дать команду на фальсификацию как минимум там 30-40 тысяч голосов в Приморском крае, но это нужно быть какими-то камикадзе. Поэтому я считаю, все-таки эта инициатива была здесь. Потому что я вчера сам был ночью в крайизбиркоме, наблюдал за ходом голосования, и там оказывали именно давление на председателя крайизбиркома Татьяну Гладких, так скажем, ребята из партии «Единая Россия», политтехнологи и специалисты, которые тут в ней работают.
А какое давление? В чем оно выражалось?
Я не могу сказать, что ей там угрожали или что там, скажу так, на нее давили. То есть они закрывались в кабинете, сваривались с ней, она оттуда выходила то бледная, то красная. В целом было видно, что на нее оказывается давление.
А если вы считаете, что администрация президента не была в курсе вот всех этих нарушений, да, на ваш взгляд, как сейчас должна повести себя Москва и Элла Памфилова, и опять-таки администрация президента вот в этой ситуации? Что они должны предпринять, по-вашему?
Ну, во-первых, мы сейчас готовим жалобу по настоятельной просьбе госпожи Памфиловой от моего имени. Мы укажем все те фальсификации, которые мы выявили, притом, не знаете, не голословно, а вот там вот это. У нас конкретно есть подтверждение, это итоговые копии протоколов, которые были наглым образом переписаны. Вот. И есть доказательства у нас, потому что протоколы сейчас выходят из систем подсчета так называемым QR-кодом, И это уникальный такой QR-код, сами знаете, да, то есть его подделать невозможно. Они рассчитывали, что мы просто не будем оказывать им сопротивление и просто территорию сдадим. Но мы повели себя очень серьезно, проконтролировали это все. Считаю, что уже достигнута негласная договоренность такая с Панфиловой и между Панфиловой и Зюгановым, что она направляет сюда комиссию по проверке. Конкретно мы договорились, это города Уссурийска, где было сфальсифицировано порядка 80% избирательных участков, притом очень крупных. И надеемся, что органы, там, следственный комитет будут подключаться.
Вы объявили голодовку, я так понимаю. Вы попросили своих сторонников выйти на акцию протеста. Если вы считаете, что следственные органы и Панфилова будут выполнять свои как бы прямые обязанности, да, зачем тогда объявлять такую массовую и яркую, громкую акцию протеста? Чье внимание
у нас, конечно, внимание федерального центра, потому что у нас, во-первых, второй тур выборов прошел ровно через неделю, и явка во втором туре составила 35%. Конкретно за меня проголосовало порядка 260 тысяч, а если еще добавить то, что у меня было украдено, то порядка 290 тысяч жителей Приморского края проголосовало за меня. Не имею права подводить этих людей, считаю, что нужно максимально привлекать к этому внимание. Потому что эти выборы показали, что народ в Приморском крае начал думать в плане гражданского общества и в плане того, что выборам можно доверять. Но вот вчерашняя ночь, сегодняшнее утро и сейчас показывают то, что вот выборный процесс, ну, в целом государственность России здесь сейчас подрывается. Потому что бандиты из 90-х, богатые бизнесмены в Приморском крае просто паразитировали партию власти и творят... внутри нее все, что они хотят, не там взирая на какие-то нормы морали там, и правила.
Андрей, а как так получилось, на ваш взгляд, почему люди проголосовали не за выдвиженца партии власти, за которого, в общем, как бы, ну вот, агитировал действующий президент? Почему за путинского ставленника проголосовало меньшинство?
Во-первых, у нас было протестное голосование, а это было связано с так называемой пенсионной реформой. Я высказался как кандидат от КПРФ жестко против нее, а Врио Тарасенко поддержал, и наше законодательное собрание, это краевой парламент, приняло в первом чтении этот законопроект. Я был категорически против. Также у нас в Приморском крае очень важно землячество, то есть ты должен быть именно с территории. У нас до этого был губернатор Микушевский, который у нас тут не пробыл даже 5 лет, и ему дали орден, и он уехал отсюда, да, его как бы сняли. А Андрей Владимирович Тарасенко, ну, как бы человек грамотный в своем, как бы, ну, в своей специалитете, он занимается там портовым хозяйством, возглавлял Росморпорт, но народ как-то, знаете, не воспринял за своего, хотя он и рожден во Владивостоке, но за своего не восприняли. И в целом, плюс мы еще провели яркую мою избирательную кампанию там по социальным сетям, на телевидении большое количество встреч было проведено. Ну и то, что я сам местный, я родился в Лесозаводске.
И ваша голодовка, что может ее остановить?
Остановить наши акции может четкий отклик со стороны Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Мы считаем, что как минимум такие города, как Уссурийск, Артем, частично Находка, одна территория во Владивостоке, должны быть участки полностью пересчитаны. Потому что мы сегодня вот работаем с копиями протоколов и с теми данными, которыми были введены в систему госвыборы, и выявляем приписки за время Тарасенко, там 900 голосов, 1100, то есть, ну, это очень много на самом деле. А у нас разница с ним всего лишь 3800 голосов, поэтому если мы подадим исковые заявления и удовлетворим их в суде, то по этим участкам будут отменены результаты голосования, и губернатором будет признан Ищенко Андрей Сергеевич.
Вы будете голодать до тех пор, пока вас не признают губернатором, я правильно понял?
Ну, можно сказать так.
С кандидатом в губернаторы Приморья от КПРФ Андреем Ищенко беседовал наш корреспондент Александр Валиев, и уже после записи этой беседы стало известно, что Ищенко отказался от голодовки протеста. Вы слушаете программу «Время свободы». Министерство обороны России отрицает причастность российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» к гибели малазийского «Боинга» в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На брифинге представителей российского ведомства в Москве начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Николай Паршин заявил, что российским военным удалось установить по номеру соплового бака и двигателя ракеты, который, по данным международной следственной группы, был сбит «Боинг», учетный номер самой этой ракеты. По словам российского военного, эта ракета в декабре 1986 года была отправлена в войсковую часть 20-152, расположенную в Тернопольской области Украины. Утверждается, что эта воинская часть не была расформирована, ракеты не вывозились в Россию. Ныне, как утверждают российские военные, эта часть называется 223-м зенитно-ракетным полком. И этот полк участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Мой коллега Марк Крутов обсуждает брифинг Министерства обороны с аналитиком группы Central Intelligence Team Кириллом Михайловым.
Кирилл, как вы можете оценить данные, представленные Министерством обороны на сегодняшнем брифинге? Что вас в них удивило, что показалось неожиданным, насколько достоверными они кажутся, и действительно ли они опровергают данные, опубликованные международной следственной группой?
Собственно, единственный реальный, сколько ни фактический материал, который нам показал сегодня Минобороны, это документы на ракету, которая, по их словам, якобы была произведена в 1986 году и поставлена в одну из зенитных ракетных частей, базирующихся на территории тогдашней Украинской Советской Социалистической Республики. Однако сразу возникает вопрос, потому что Минобороны говорит упорно о ракете 9М38. Тогда как эксперты сходятся на том, что МА-17 был сбит ракетой 9М38М1. Дело в том, что это более поздняя модификация, имеет поражающие элементы двутавровой формы. Это просторечие в виде бабочки, которые, собственно, были найдены даже в телах пилотов на месте трагедии. Пробоины соответствующие. Вот. Это вызывает большой вопрос. Ну и, кроме того, еще один вопрос – это то, что о перемещениях украинских средств ПВО достаточно хорошо известно. И известно, в частности, что тот же единственный имеющийся реальный фотографии букв 223-го зенитного ракетного полка в 2014 году были сняты в Полтавской области. Это центральная Украина, и таким же успехом этот полк мог оставаться у себя на Львовщине. Присутствие этого полка, как и каких-либо других украинских букв, вместе трагедии нет. Подлинность документов там оставим экспертам, имеет ли еще какое-то отношение к сильным делам. А что касается другой информации, то есть вот это вот игры с перспективой, которые, как пишет тут коллега Эль, это не взяты у иностранных конспирологов, в принципе, это опять же ничего нового, то есть что МИД российский неоднократно ссылался на российских же конспирологов, что вот эта вот хрестоматийная история с якобы спутниковым снимком момента выстрела по Боингу, который тоже был взят с конспирологического форума, что Минобороны, которая в июле 2014 года заявляла про то, что видео с буком снято в городе Красноармейске, который якобы контролировался Украиной, которая теория тоже родилась на конспирологических форумах, впоследствии попала подхвачена просепаратистскими СМИ. Ну, то есть вот это вот якобы такая часть экспертов, которые ближе понадерганы из интернета, чем Минобороны очень сильно иронично, то учитывая то, что они постоянно критикуют так называемые доказательства из интернета. Ну, что касается вот все-таки аудиозаписи, то на самом деле мое мнение то, что из этой аудиозаписи мы узнали одну важную вещь. Минобороны очень, или ГРУ, или кто там, очень тщательно, внимательно слушают украинских военных. То есть, вплоть до того, что некий разговор 16-го года в Одесской области оказался в их распоряжении. В таком случае возникает вопрос. Неужели из всей своей массы прослушек они нашли только вот это вот якобы свидетельство, какая-то фраза, брошенная украинским полковником через 2 года? Собственно, если бы Украина действительно сбила мавийский Боинг, тогда бы мы слышали огромное количество переговоров по украинских военных, государственных лиц и так далее, по поводу, собственно, этой трагедии, по поводу того, что делать. И они бы неизбежно оказались в распоряжении Минобороны еще тогда. В то время как аналогичный вот этот вот шум вокруг того, что теперь будет, что мы сбили гражданский борт, мы наблюдали как раз-таки в других прослушках. Но они были со стороны сепаратистов. Они были опубликованы еще в 2014 году службы безопасности Украины. Таким образом, то, что они не смогли найти никаких признаний в Украине, что они сбили Боинг, свидетельствует как раз-таки в пользу того, что это была не Украина, иначе бы они нашли нечто гораздо более убедительное.
Если вернуться к номерам ракеты, то Минобороны отталкивается от номеров, которые были показаны на презентации международной следственной группы.
Во-первых, речь идет о ракете другой модификации. Во-вторых, эта ракета, даже именно эта ракета могла попасть совершенно разными способами в распоряжение российских сепаратистских сил, то есть быть передан на модернизацию Украины, о чем заявляли в Алма-Ате в свое время, то есть быть передан в Россию из Украины на модернизацию, быть захвачена в Крыму, быть захвачена на одной из баз ПВО, которые пришли под контроль сепаратистов до трагедии. То есть вариантов массы, в принципе, вот эти вот документы сами по себе, они не раздувают тот массив доказательств, который имеет поражающие элементы, исследования, проведенные голландцами, и про траекторию ракеты, то, что ракета была запущена с территории к югу Снежного, на тот момент подконтрольной сепаратистам, и то, что имеется, помимо так называемых связей с интернетом, есть спутниковые снимки, в том числе, например, Минобороны, пытающиеся разбить доказательства, вот эти вот, опираясь на низкокачественные видео с буквы, которые приезжают в Макеевке, забывают почему-то о том, что сейчас в Гугле имеется при этом доступ к спутниковый снимок, где бук снят на ровно той же улице буквально за несколько секунд до того, как он попал на видео. То есть тот массив доказательств, который сейчас уже есть, достаточно большой и не позволяет разбивать его каким-то одним документом непонятной подлинности.
Есть ли у вас какие-то версии, почему именно сейчас было решено провести этот брифинг?
На самом деле подготовка такой обширной мистификации процесс долгий достаточно. Минобороны, я думаю, научилась горьким опытом, когда оно вывалило 21 июля 2014 года какие-то совершенно неподготовленные версии, которые были мгновенно разбиты в пух и прах. То есть сейчас подготовка длится достаточно долго. Ну и если гадать, то, возможно, по линии МИДа или чудо, они получили какую-то информацию о том, что голландцы либо делают какие-то запросы в адрес российской стороны, либо готовы опубликовать еще какой-то материал о расследовании, либо, возможно, это было какое-то очередное ударное опережение, чтобы, если действительно какая-то информация готовится к публикации международным следствием, то, возможно, надеяться, что она будет срочена на необходимую проверку этих данных. Дело в том, что ранее российские данные и версии неоднократно проверялись, то есть голландцы, в частности, очень много времени затратили на то, чтобы исключить версии с украинским буком или с украинским боевым самолетом, которые педалировались кремлевской пропагандой. То есть, если сейчас потребуется некоторое время на документальное изучение опровержения этих версий, то, возможно, следствие затянется еще на какое-то время.
Какие данные могла бы действительно представить Россия, чтобы действительно опровергнуть какие-то заявления и независимых расследований, и международной следственной группы?
Предъявить, собственно, вот этот вот бук с номером 332, о котором мы знали. Разрешить там провести допрос, например, господина Дубинского, который исполнял роль главы разведки ДНР и также занимался непосредственно перевозкой бука и живет сейчас в Ростовской области. Провести допрос там господина Иванникова, который непосредственно служил в Луганской области в качестве координатора от ГРУ и также занимался поставками техники и оружия сепаратистам на Донбасс. Понятно, что Россия не будет идти на такое сотрудничество с следствием просто потому, что рано или поздно так или иначе всплывут доказательства непосредственно участия российских военных в этой трагедии.
Заявление Министерства обороны России о том, что малазийский Боинг был сбит в небе над Донбассом украинской ракетой, мой коллега Марк Крутов обсуждал с аналитиком группы Central Intelligence Team Кириллом Михайловым. Вы слушаете программу «Время свободы». Более 370 адвокатов со всей России выступили в поддержку своего коллеги из Краснодарского края Михаила Беньяша. 9 сентября перед акцией против пенсионной реформы он был в грубой форме задержан, доставлен в ОВД, избит, а затем суд арестовал адвоката на 14 суток по обвинению в неповиновении полиции. Рассказывает моя коллега Светлана Павлова.
Адвокат Михаил Бендеш приехал в Краснодар из Сочи, чтобы оказать юридическую помощь участникам запланированной на 9 сентября акции против пенсионной реформы. Власти не разрешили митинг, поэтому были основания ожидать задержаний. К тому же некоторых активистов, в основном сотрудников и волонтеров штаба Алексея Навального, начали задерживать еще за несколько дней до самой демонстрации. Ну а в воскресенье в отделениях полиции Краснодара оказались больше сотни человек, в том числе и внештатный корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Погудина. Она рассказала о своих впечатлениях от акции.
Я приехала за 3 часа до начала акции. Акция должна была проходить в самом центре, на кинотеатре «Аврора». Это место – это островок рядом с дорогами. И любые входы туда – это либо подземные переходы, либо наземные пешеходные переходы. И все они были, соответственно, перекрыты. И полностью этот островок был оцеплен. Стояли просто патрульные машины, автозаки и бронированные машины с полицейскими. Ровно в 14:00, когда появились первые люди, которые заявили, что они пришли на акцию, тут же к ним подошла полиция. Собственно, все началось со спора о том, можно ли проводить эту акцию или нет. Полиция уверяла, что акция не санкционирована, все должны разойтись. Предупредили, что если люди не разойдутся, их начнут задерживать. И там было довольно много людей, которые вообще не понимали, что происходит. Были просто гуляющие, там довольно много кафе, были те люди, которые пришли в кафе. И полиция начала задерживать всех ровно через 10 минут после этого.
Вы тоже оказались задержаны. Не могли бы вы рассказать вот про обстоятельства, как собственно, вас задержали? И, получается, не помогло ваше журналистское удостоверение избежать этой неприятности?
Я занималась фотосъемкой, у меня было задание редакции с собой, и ко мне несколько раз подходили сотрудники полиции, спрашивали, от какого издания я работаю. Я отвечала, и, соответственно, меня не трогали. Но после того, как кинотеатр и вообще большую часть вот этого места, где проходила акция, была оцеплена, и людей начали оттеснять к пешеходному переходу, к самому широкому выходу, который был оттуда, я, соответственно, пошла снимать туда, что там происходит, и оказалось, что там с двух сторон стоит патруль, и людей, которые выходят со стороны места, где проводили акцию, и людей, которые идут в ту сторону, опять же, там были просто прохожие, их начинали задерживать. Как только я начала это снимать, ко мне подошли люди сзади, взяли меня под руки и тоже повели в автозак. Я, соответственно, объяснила, что я журналист, и у меня с собой есть редакционное задание, но когда его проверили, сказали, что если я внештатный журналист, это меня никак не защищает, и посадили меня в автозак. Но потом уже на месте, когда с нами всеми общался следователь, они сочли, что меня не надо было задерживать, не стали составлять на меня протокол и просто отпустили.
Можете ли вы сравнить то, что происходило 9 сентября, с какими-то предыдущими акциями протеста в Краснодаре? Действовала ли полиция более агрессивно или как-то это в порядке вещей, то, что происходило?
Если брать в расчет другие акции, которые были согласованы, например, когда проводили КПРФ, то это были самые спокойные акции. Но до этого проходила 5 мая акция «Он нам не царь». Она тоже была несогласованная и тоже проходила на центральной улице. Но, как мне показалось, тогда это был первый опыт для местной полиции, а сейчас они уже, исходя из того, что происходило тогда, действовали намного грубее и научились на том, что было тогда. Тогда активисты просто смогли пройти с шествием, дошли до администрации города, и только от администрации их стали оттеснять, и некоторых задержали. Причем задержаний было далеко не так много, никаких превентивных мер тоже не применяли, при том, что было известно, что акция будет проходить. И в основном людей просто разгоняли, и довольно вежливо. В этот раз очень многие были удивлены. Я разговаривала с людьми во время того, как нас всех задерживали. Я сама тоже видела такое в первый раз. Полиция, конечно, не действовала очень грубо, но грубее, чем раньше. Хватали людей без разбора, и такого большого количества задержаний в нашем городе еще не было.
Рассказала журналист Екатерина Погудина. Среди тех, кого задержали превентивно, были доверители известного в протестной среде Краснодарского края адвоката Михаила Беньяша. Он планировал оказать юридическую поддержку также и участникам митинга 9 сентября, но до места его проведения не дошел. Михаила Беньяша задержали люди в гражданской одежде, избили, доставили в участок, а затем ему предъявили обвинение в неповиновении полиции. Представлять интересы Беньяша в суде вызвали 7 адвокатов, среди них юрист Агоры Александр Попков. Он рассказал «Радио Свобода», что перед акцией Михаилу поступали угрозы.
Ему до этого поступали угрозы, что его задержат на 15 суток. Якобы была команда его закрыть. И ему накануне звонил некий сотрудник полиции, который сказал прибыть в полицию, поскольку его машина находится якобы в ориентировке. В связи с этим Михаил подал заявление в прокуратуру, по-моему, даже в палату адвокатскую, я точно не знаю, и в Следственный комитет о том, что в отношении него производятся незаконные оперативно-розыскные мероприятия. Оперативно-розыскные мероприятия в отношении адвоката могут осуществляться исключительно на основании судебного решения. Вот. Михаил подал эти заявления, и буквально там через 15-20 минут после того, как он вышел из этих учреждений, на улице Красной перед ним резко затормозила машина гражданская легковая. Оттуда выскочили два бугая. И просто без слов, ну там вроде что-то типа «пройдемте», схватили его под руки и начали засовывать машину.
По словам Александра Попкова, вместе с Михаилом в этот момент была одна из его доверительниц. Она попыталась снять происходящее на видео, но ее запихнули в тот же автомобиль и хотели отобрать телефон. Люди в штатском не отвечали на вопросы адвоката, а когда тот попытался совершить звонок, его избили.
Михаил пытался взять телефон, позвонить. Один из этих людей, по-видимому, это сотрудники полиции, начал выхватывать у него телефон. Михаил не отдавал, в связи с чем тот начал его бить, наносить удары, душить, надели на него наручники. Вот, привезли в отдел полиции, кинули лицом в асфальт. В общем-то, потом затащили в отдел полиции, там еще избили. В течение 7 часов адвокат Аванесян с коллегами стоял под воротами. Михаил требовал со своей стороны пропустить к нему адвоката. Девушка, которая была, также требовала пропустить к ней адвоката, но полицейские, в общем-то, издевательски и цинично говорили: у нас крепость, никаких адвокатов не будет. Угрожали всем чем угодно, в том числе незаконными способами, незаконными методами угрожали адвокату и девушке, и всякими там привлечениями к уголовной ответственности.
В итоге Михаилу Беньяшу предъявили обвинение в неповиновении полиции, а побои, по версии правоохранительных органов, он нанес себе сам.
По версии сотрудников полиции, Беньяш спокойно сел в машину. Однако, когда приехали в отдел полиции, он начал буянить, наносил себе удары по различным частям лица, бился головой о стекло, пытался сбежать бегством, скрыться бегством. Ну, в общем, обычная это полицейская шаблонная формулировка. А поскольку полицейские не хотели, чтобы он причинил себе вред, они надели на него наручники и привлекли его к ответственности, применили к нему физическую силу.
За неповиновение полиции суд арестовал Беньяша на 14 суток. Его также обвинили в том, что он призывал к участию в незаконной акции и назначили 40 часов обязательных работ. По словам Александра Попкова, в основу обвинения легли рапорты сотрудников полиции в штатском, которые задержали Михаила.
Судья пропускал целые блоки тех процедур, которые должны были быть исполнены. Не удовлетворил ни одной из порядка 30 заявленных ходатайств, в том числе самое вопиющее, это не допросил свидетеля, которая находилась около двери, то есть девушка, вот эта, которую похитили вместе с Бенишом, ее не допросили, и несмотря на то, что она вот, в суде уже, и не приобщили видеозаписи, в том числе вот этого похищения Михаила. Вот. Ну и все остальные доказательства практически нету. Там два рапорта вот этих полицейских, на которых основано все вот это обвинение.
В поддержку Михаила Беньяша выступили его коллеги со всей России. Почти 400 человек поставили подписи под обращением в Федеральную палату адвокатов с просьбой потребовать от властей эффективного расследования нападения на Беньяша. Президент адвокатской палаты Юрий Пилипенко 12 сентября встретился с главой МВД Владимиром Колокольцевым и рассказал о ситуации в Краснодаре. Министр пообещал разобраться. Свое возмущение тем, что произошло с Михаилом Беньяшем, выразил и Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека. А международная организация Amnesty International признала Беньяша узником совести и потребовала освободить его из-под административного ареста. Адвокат Александр Попков сомневается в том, что Михаила Беньяша могут отпустить из-под ареста досрочно, но уверен, что он и его коллеги продолжат добиваться справедливости в этом деле.
У меня абсолютная уверенность в том, что рано или поздно мы добьемся положительного решения. В общем-то, не здесь, так в Европейском суде по правам человека. Я не готов говорить, когда это произойдет, досрочно, недосрочно. В общем-то, Михаил готов весь свой срок вот этот отсидеть, 14 суток, да, но готов бороться дальше, и он будет это делать.
Как вы полагаете вообще, когда вся эта, вот конкретно эта история закончится, когда Михаил выйдет на свободу, сможет ли он спокойно работать в качестве адвоката в Краснодарском крае? То есть насколько вся эта история может испортить его отношения с правоохранительными органами и с судебной системой региональной?
Ну, скажу так. В общем-то, испортить отношения с правоохранительной системой, которая вообще на дух не переносит принципиальных и смелых адвокатов, невозможно, потому что они уже испорчены. Михаила недолюбливали за то, что он вмешивался вот эти в акции, мешал, грубо говоря, стучал в двери, в суд, да, пытался прорваться в судебное заседание, его выкидывали. И недаром его предупреждали, что вот по тебе команда закрыть на 15 суток, чтобы ты не мешался под ногами на этом митинге. Естественно, когда адвокат занимает активную позицию, пытается своих доверителей вызволить и отбить правовыми методами, в кавычках, то он очень сильно мешает. Что касается дальнейшей работы, я не знаю, потому что сейчас пошла очень сильнейшая такая реакция, по всей видимости, инспирированная из правоохранительных органов. Начали вытаскивать все неоднозначные записи, посты в социальных сетях Михаила, где он там ругал правоохранительную систему. Это все сейчас поднимается. Кто-то написал, что надо привлечь Бенеша за призывы на несанкционированную акцию к дисциплинарной ответственности. Поэтому, я думаю, он столкнется с тем, что в отношении него будет ряд неприятных жалоб, кляуз в адвокатскую палату. И будет достаточно тяжелая ситуация.
Полагает адвокат Александр Попков. Светлана Павлова для «Радио Свобода».
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о приостановке действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Тем самым он ввел в действие документ, ранее одобренный Советом национальной безопасности и обороны. Глава МИД страны Павел Климкин заявил, однако, что для юридического прекращения действия договора потребуется решение Верховной Рады, поскольку именно парламент Украины ратифицировал этот документ 20 лет назад. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что убеждена, что парламент поддержит соглашение о выходе Британии из ЕС, которое, как она надеется, будет основываться на выдвинутых британским кабинетом ранее предложениях. Однако, как подчеркнула Мэй в интервью BBC, если это соглашение будет отвергнуто, единственным решением будет выход Британии из ЕС без соглашения, так называемый «жесткий Брексит». По словам Мэй, угроза жесткого Брексита должна побудить ЕС к продолжению переговоров и принятию ее плана. Консервативная партия Терезы Мэй имеет большинство в парламенте только благодаря поддержке ирландских юнионистов. При этом часть консерваторов выступает против жесткого Брексита, а другая часть во главе с бывшим министром иностранных дел Борисом Джонсоном против плана Мэй, в котором, как они считают, содержится много уступок Евросоюзу. Вашингтон аннулировал визы для семьи посла Организации освобождения Палестины в США Хусама Замлота. Об этом сообщает агентство Рейтер. В начале сентября Госдепартамент объявил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины в Вашингтоне. В Госдепартаменте объяснили это решение тем, что миссия так и не начала прямые переговоры с Израилем, вопреки обещаниям. В ведомстве также уточнили, что после закрытия миссии ее сотрудникам необходимо изменить иммиграционный статус для дальнейшего проживания в США. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В начале сентября газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила со ссылкой на анонимные источники о том, что причиной покушения на жизнь Сергея Скрипаля в Солсбери могло быть его сотрудничество с разведкой Испании, которая ведет борьбу с российской организованной преступностью в стране и пытается доказать связи криминала с коррумпированными российскими государственными чиновниками. Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, который был отравлен в Лондоне, тоже консультировал испанские правоохранительные органы после отъезда из России в Великобританию. Ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко беседует со вдовой Александра Литвиненко Мариной.
То, что произошло в последние дни, и то, что в деле Скрипаля тоже открылась испанская линия,
то мы это знаем со слов журналистов и газет. То есть мы пока не знаем, имеет ли это подтверждение официальных или следственных органов. Потому что даже в деле моего мужа мы знали, что здесь существует испанская линия. Я говорила о том и в своих тоже показаниях, что последние 2 года Саша работал и сотрудничал со спецслужбами Испании или со следственными службами Испании в расследовании деятельности организованной преступности в Испании. Потому как имена, которые там фигурировали, Саша знал очень многих этих людей, он проводил следствие, будучи работая еще в России. Но мы не могли приводить все эти факты в ходе нашего суда, потому что расследование в Испании продолжалось. И только информация о том, что на самом деле делал Саша в Испании, но опять не полная информация, а подтверждение этого, мы получили только в 2016 году, когда расследование в Испании было закончено. И прокурор, который занимался, следователь этими делами, Гринда, Хосе Гринда, он подтвердил это. Мало того, мы получили еще одну информацию, что, оказывается, я знала, что Саша должен был ехать в ноябре в Испанию, но я не знала подробности, с какими целями.
В ноябре, но это перед отравлением, фактически.
Да, ноябре,
после отравления.
В ноябре 2006 года. И оказывается, что была дата 8 ноября. Это мы все уже узнали после. Официально, опять, не от журналистов. 8 ноября, это Гринда подтвердил, что 8 ноября Саша должен был приехать в Испанию и давать показания, официальные, как бы, statement. Что он должен был сказать, никто не знает.
И вы этого не знаете?
Ну, конечно. Что касается Скрипаля, я не могу подтверждать, потому что я этого не знаю, но то, что человека пытаются отравить, если он действительно занимался какой-то кооперацией с испанскими спецслужбами или следственными какими-то органами, ну, наводит тоже на очень серьезные какие-то мысли.
Марина, ну вот вы говорите, что могли быть серьезные последствия того, что Александр бы выступил и дал показания в Испании. А серьезные последствия, у вас есть какие-то догадки по поводу того, для кого они могли бы быть?
Ну, я думаю, что Саша знал всю историю контакта преступной группировки, которую мы называем Тамбовская преступная группировка 90-х годов, которую возглавляли, как говорят, City Hall в Санкт-Петербурге. И мы знаем, что вице-мэром в Санкт-Петербурге был Владимир Путин. И Саша сам неоднократно обвинял его в контактах с организованной преступностью. Опять, это можно говорить. Но если ты получаешь факты, подтверждающие это, то я думаю, что для многих людей это было бы очень серьезным пониманием того, кто во главе государства. То есть обвинять можно, но с предоставлением фактов это имеет совершенно другую уже картину.
Если говорить о механизме того, что произошло, этого преступления, да? Сначала был Полоний, потом новичок. Ну вот Полоний определили, новичок тоже определили. И это, наверное, было предсказуемо, что все это в какой-то момент станет ясно, что расследование покажет, что вот все эти химические вещества будут найдены, и понятно, что они будут вести следы, куда будут эти следы вести. А для вас это не выглядит вот вообще как просто такое наступание на одни и те же грабли? Почему это делается?
Ну, я бы где-то не согласилась с вами по поводу того, что это было бы сразу же обнаружено. На самом деле нет. Конечно, то, что произошло, это халатное исполнение своих обязанностей. То, что мы говорим о профессионализме в России, это уже понятие утерянное. Что касается этих двух отравлений, то, во-первых, Полоний никто не думал, что будет обнаружен. Потому что Полоний может быть обнаружен только тогда, когда вы ищете его. И только благодаря Сашиному, я считаю, мужеству, то, что он прожил 23 дня, он не умер сразу же после отравления, потому что, как мне объяснили, что это была летальная доза, у него не было шанса спастись. И те, кто его убивали, они не думали, что он выживет больше 2, 3, 4 дней. И тогда смерть бы его была необъяснимая. Просто необъяснимая смерть, и все. Потому что это надо было понять, что нужно искать радиоактивити, которая стала в Саше проявляться только через 12 дней. То есть появились первые признаки. То есть только тогда люди понимали, что это радиоактивное заражение. Только потом, уже на последние 3 дня его жизни, когда понимали, что это уже что-то даже не гамма-радиэйшн, и они стали рассуждать, что же все-таки это может быть, только тогда его анализы были посланы на военную базу, и где на специальном реакторе было выделено, что понятно, что это был полоний. И для всех это был шок, потому что это никогда, в международном случаях никогда не было этого. То есть, чтобы человек был отравлен полонием. То же самое со Скрипалем. Я думаю, что люди, которые были посланы отравлять Сергея Скрипаля, не просчитали. Вот, во всяком случае, я высказываю свое мнение и то, что я слышала, что это будет и дочь. То есть были не учтены определенные моменты. И когда Сергей и Юлия были отравлены, во-первых, у обоих людей появились одинаковые признаки. Их же забрали с места, где они потеряли сознание, даже не понимая, что с ними произошло. То есть даже первые шли такие линии, что, может быть, это была передозировка наркотиками. Причем странно выглядел 60-летний мужчина с 30-летней женщиной. То есть все это выглядело очень странно. Но представьте себе, если это один Сергей Скрипаль. Пожилой человек, ну как пожилой, ну мы уже все в 70 лет тоже молодые, но все равно человек за 60 лет, один в доме, на какие-то там пятые сутки или на третьи, или на вторые, в зависимости, когда друзья забеспокоятся, обнаруживают бездыханное тело, выглядит как сердечный приступ. Все.
Со вдовой Александра Литвиненко, Мариной Литвиненко, беседовала ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко. Ну, а во всем мире продолжают обсуждать интервью, которое дали телеканалу RT, подозреваемые британскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, Александр Петров и Руслан Баширов. Интервью Петрова и Баширова вывело российскую государственную риторику отрицания на новый уровень. Так считает ведущая программы «Контекст» Текст «Голоса Америки» Ксения Туркова.
Риторическому приему отрицания «их там нет» пора искать замену. Это показало интервью, которое дали главреду канала «Russia Today» Маргарите Симонян, подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Баширов. По их собственным словам, предприниматели средней руки, которые приехали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор. Солсберецкий, как они его называют. Привет подмосковным люберцам. В своих ответах на вопросы Симонян любители готики, работники фитнес-индустрии чередуют. Язык Википедии и путеводителей. Собор знаменит своим 123-метровым шпилем. Друзья советовали посетить этот прекрасный город. Мы наслаждались английской готикой. Подворотни. Мы в таких непонятках планировали оторваться, нормальным мужикам с собой возить женские духи – это глупо. И чего-то полубандитского. Мы решили завершить это дело 4 числа. В таких выражениях они описывают любование готикой. А когда Маргарита Симонян уточняет, это какое такое дело, отвечают, ну, посетить эти достопримечательности. Почти все шутки об этом интервью, а их было очень много, содержат в себе идею об абсолютной неправдоподобности услышанного. Одним из самых популярных видеомемов стал ролик, в котором у подозреваемых вырастают носы, как у Буратино, от вранья. Еще одна шутка на тему. Симонян спрашивает, вы точно не сотрудники ГРУ? А ее визави отвечают, так точно. Вспоминали анекдоты про Штирлица, который никогда не был так близок к провалу, и про ежика, я не пукну, это не я. Технологию отрицания даже в тех условиях, когда предъявлены доказательства, российская власть и люди в погонах освоили давно. Именно этот риторический прием и породил мемы типа «их там нет», «форму можно купить в любом военторге», «отпускники заблудились» и другие. Интервью с подозреваемыми в убийстве Скрипалей выводит эту риторику на новый уровень, когда в отрицании уже нет намерения казаться убедительным. Самое главное – просто что-то произносить. Иными словами, сейчас уже не так важно, поверят или нет. Зрители не удостаивают даже примитивной заботы о том, чтобы все это выглядело правдоподобно. Вероятно, считается, что за последние годы аудитория стала восприимчива к любому типу воздействия и утратила навыки, которые раньше позволяли ей хоть в чем-то сомневаться. Однако настолько недооценивать получателей информации как раз бывает очень опасно. Они могут сами начать задавать те вопросы, которые не задает во время интервью Маргарита Симонян. Почему, например, было куплено 2 пары билетов? И в какой-то момент могут догадаться, кого из них делают любители готики и соборов.
Ксения Туркова, корреспондент «Голоса Америки», о том, как интервью Петрова и Баширова вывело российскую риторику отрицания на новый уровень. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Учебник выживания. Американская книга о ГУЛАГе». С ее автором, хирургом Янушем Бардахом, беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Первый эфир программы состоялся 10 сентября 1998 года.
Я спросил Януша Бардаха, какую из русских песен он больше всего любит. песню о Колыме», — ответил он.
«Я помню тот Ванинский порт и виды пароходов угрюмы, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы».
Осенью 1941 года решением военного трибунала Януш Бардах был приговорен к 10 годам лагерей. На Колыме узнал, что такое «человек человеку волк», увидел доходяг, услышал «умри ты сегодня, я завтра». Почему одни в таких условиях выживают, а другие нет? Почему одним удается сохранить человеческое достоинство, другие его теряют? Эти вопросы задает автор рецензии на книгу Пол Голдберг. Рецензия была опубликована в Book Review, книжном приложении к воскресному номеру газеты «Нью-Йорк Таймс». Сначала мы встречаем в книге юношу, живущего в польском городе Владимирж-Волынском, недалеко от советской границы. Хотя его семья довольно зажиточна, Януш Бардах верит, что будущее за советской системой, самой справедливой, самой человеколюбивой. Но когда СССР аннексирует восточную часть Польши, Януш получает возможность проверить работу системы на себе. Януша Бардаха забирают в армию. Он жаждет попасть на фронт, чтобы участвовать в боях с гитлеровцами. И вот он, танкист. Надо идти в контратаку на немца. Но его танк Т-34 не разделяет его энтузиазма и при форсировании реки вязнет в песке.
«Товарищ, который со мной остался сторожить этот танк, написал на меня хороший донос, и вот так я попал».
В глазах военно-полевого суда это предательство, достойное смертной казни. Януша приговаривают к расстрелу. Взвод уже готов привести приговор в исполнение, когда офицер-НКВДист приносит распоряжение о замене смертной казни на 10 лет лагерей.
«Это был офицер, который появился, так сказать, на сцене. Я не знал, что он присутствует там. И он меня забрал в свою палатку и там сказал, значит, что он знает моих родственников, с которыми жил не только на одной улице, а почти дом в дом с моими родственниками Бардахами из Одессы. И он постарается, так сказать, заменить мне. И сделал это, говоря, что, возможно, то, что я буду в тюрьме или в лагере, спасет мне жизнь, а на фронте, по всей вероятности, ничего не спасет. Я думаю, что это он повлиял на этого самого председательствующего этой тройки, которая судила. Был военный трибунал, это было в лесу, это было под обстрелом».
«Этот человек жив сейчас? Вы знаете его судьбу?»
«Нет, я его судьбы абсолютно не знаю. Я старался его разыскать и абсолютно не знаю, где, что с ним случилось».
Живя в Польше, он думал, что человек человеку волк именно в мире капитала, что в социалистическом обществе человек человеку друг, товарищ и брат. Колыма с ее морозами и работой на золотых приисках все расставила по своим местам.
«От качки стонали зэка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия. А утром растаял туман, утихло».
Здесь, на Колыме, Януш Бардах окончательно расстался с юношескими иллюзиями о справедливости советской системы и справедливости лично товарища Сталина. Как отмечает Пол Голдберг в рецензии, опубликованной в книжном приложении к газете «Нью-Йорк Таймс», Януш Бардах в своих воспоминаниях концентрируется больше на собственных чувствах, чем на наблюдениях за другими людьми. Он описывает не столько окружающих, обстановку, работу механизмов репрессивного государства, сколько пытается разобраться в том, что помогло ему выдержать все это – провал попытки побега, несколько совершенно зверских избиений, ножевое ранение, 5 дней в изоляторе, приступы туберкулеза, цинга, временная потеря ночного зрения из-за недостаточности витамина А. Автор рассказывает о том, как важно было для выживания научиться не мечтать, не уходить от действительности в воспоминания, в грезы, чтобы не впасть в отчаяние, в депрессию, чтобы не сойти с ума и не превратиться в животное, надо было просто гнать от себя высокие мысли. Януш Бардах научил себя разбивать время на часы, а жизнь на короткие периоды, как на перебежке, от пробуждения до полудня, от полудня до ужина, от ужина до отбоя ко сну. Он не позволял себе думать о завтрашнем дне, строить планы, подсчитывать, сколько осталось до конца лагерного срока. Все должно было стать механическим. Ковыряние мерзлой земли лопатой, погрузка-разгрузка тачки. Стоило только на минуту потерять контроль над собой и вызвал у кого-то раздражение, не выполнил рабочую норму. Ссоры, смертельные драки, голод, злость и обида, желание убийства или самоубийства разъедают заключенного изнутри, делают его слабым. Януш Бардах понимал это. Все его силы, воля, ум были направлены только на одно – выжить. Смерть подстерегала на каждом углу, от руки другого заключенного, охранника из-за травмы на прииске.
Я выжил, потому что я был молодой, потому что я хотел жить, а кроме того, я встретил добрых людей, которые мне помогли. Есть в каждом человеке какая-то сила внутренняя и какая-то способность к тому, чтобы сопротивляться. Для примера, я никогда не думал о следующем дне. Я думал только, как пережить час, следующий час. Я никогда не задумывался о том, что будет завтра, через неделю, через месяц.
Вы научили себя не задумываться?
Я себя научил столько вещей, которые мне помогли. Я научил не мечтать о родных, не думать о том, что с ними делается, поскольку они были в зоне, оккупированной гитлеровцами. Так что я предчувствовал, что их нет, но я не хотел думать об этом. Я не хотел допускать этой мысли.
Рецензент Пол Голдберг считает, что по силе эмоционального воздействия на читателя книгу Бардаха «Человек человеку волк» можно сравнить с произведениями Примо Леви, Ежи Косинского и Александра Солженицына.
Восстал на пути Магадан, столица Калынского края. 500 километров тайга. Качаются люди, как тени.
Говорят, Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Борьба за выживание Януша Бардаха не осталась незамеченной провидением. На прииске произошел взрыв. Герой книги чудом остался невредим. Ему поручили сопровождать раненых заключенных в Центральную больницу Северо-Восточного управления лагерей. Хотя познания Бардаха в медицине ограничивались знанием латинского шрифта и памятью о лекарствах в зубоврачебном кабинете отца, его взяли на работу в качестве санитара. Это было для него спасением от смерти и от деградации. Более того, здесь в нем проявился интерес к медицине, который в будущем помог ему стать видным американским специалистом по лицевой хирургии. Там, в лагерном госпитале, Януш Бардах никак не мог понять весьма своеобразный гуманизм сталинской системы. Если миллионы людей посылают умирать в лагерях, зачем существуют лагерные больницы, в которых лечат доходяг, а потом вновь посылают на лесоповал? И зачем производить вскрытие трупа и устанавливать причину смерти, если перед семьей умершего лагерника все равно никто не будет отчитываться и никто не понесет ответственность, а похоронен будет умерший в общей могиле? В центральной больнице, как это ни странно, имели место сострадание и понимание. Когда Януш Бардах признался врачу Николаю Писецкому, что ничего не смыслит в медицине, врач лишь улыбнулся. «Наконец-то правда выплыла наружу», — сказал он и стал обучать санитара азам профессии. Патологоанатом Уманский требовал, чтобы результаты вскрытия были внесены в медицинскую карточку умершего рядом с диагнозом болезни. Психиатр Ситкин, которого вызывали только тогда, когда хотели уличить заключенного в симуляции шизофрении, старался не только быть объективным, но и помочь больному. Бардах обслуживал умирающих от туберкулеза. Он все время был с ними в последние дни их жизни, а потом отвозил их в морг. А вскоре и сам стал кашлять кровью. Туберкулез и депрессия вновь привели его на край гибели. И тут судьба посылает ему врача-глазняка Лоскутова, который 2 года тоже работал на золотых приисках. Он был тогда одержим желанием либо напасть на охранника, либо броситься на ограду. И то, и другое, чтобы быть убитым, так как сам покончить с собой он не мог. Он вынашивал этот план долго, и этим планом он жил день за днем. Тем временем к нему, как к врачу, за советом все чаще обращались доходяги. И Лоскутов видел, что другим еще хуже, чем ему, что он нужен этим людям. У него появился смысл жизни. История Лоскутова сильно подействовала на Бардаха, который сказал себе: «Ты еще не труп. Исцеляйся сам, не ожидая, пока кто-то другой тебя исцелит».
«Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума, обратно возврата уже нет».
Это была беседа нашего нью-йоркского корреспондента Яна Рунова с автором американской книги о ГУЛАГе «Учебник выживания» хирургом Янушем Бардахом. Впервые эта беседа вышла в эфир 10 сентября 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 сентября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.